В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Это прямой эфир. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая трансляция нашего эфира. Можете прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. Еще будем напоминать номера телефонов на протяжении нашей программы. Напомню также, что вы можете заходить на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии». Открываю сейчас я для себя тоже там трансляции и смогу следить за вашими комментариями, реакциями на нашу программу. Днепровский районный суд Киева 13 июля приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего главу российского Минздрава Крыма Петра Михальчевского. Будем говорить как раз о его деле, о том, как оценивают его приговор и непосредственно защита Петра Михальчевского, и сторона государственного обвинения Украины. Ну и поговорим в целом о делах, которые так или иначе касаются бывших крымских чиновников, крымских политиков и периода начала аннексии Крыма России. Я напомню, что Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в уже подконтрольном России правительстве Крыма. Прокуратура Автономной Республики Крым считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные статьей 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность» и статьей 111 «Государственная измена». 13 июля судья признала Михальчевского виновным по статье 111, по статье о государственной измене, и назначила наказание в виде 10 лет лишения свободы. В то же время Михальчевского признали невиновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. В январе 2018 года, немного предыстории, Служба безопасности Украины сообщила о том, что установила факт пребывания в Киеве Петра Михальчевского. В месте его пребывания провели обыск. Спустя несколько дней суд избрал Михальчевскому меру пресечения. Вначале он содержался в СИЗО города Херсон. Летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу бывшего министра было завершено. 9 июля прошлого года суд перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест. Сам Петр Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это государственной изменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада Автономной Республики Крым в соответствии с законодательством Украины. На заседании суда за несколько дней до вынесения приговора 9 июля Михальчевский выступил с последним словом. Он объяснил, почему считает себя невиновным. Предлагаю послушать фрагмент из этого последнего слова. Из этого фрагмента можно в целом понять аргументацию подсудимого.
Мне нужно лепить из меня эдакого штирлица, который всю жизнь прожил в Украине, оказался туземным шпионом. Ни с какими представителями Российской Федерации я не встречался, а на должность назначен решением Верховной Рады Автономной Республики Крым, что документально подтвердили мои защитники. Да и сами прокуроры это указывают в обвинительных актах, в лопотаниях, видимо, забывая или признавая таким образом абсурдность тезиса о неустановленных представниках Российской Федерации. Второе. Заняв посаду политическую, обязанную с обеспечением жизнедеятельности громадян. В Украине нет нормативно-правового акта, определяющего, что такое политический посад. Если есть, хотелось бы знать его название и дату принятия. Термин «политическая посада» есть предмет дискуссии. Тезис третий. Занял посаду он законно сформованному органе эвакуационной власти. Еще раз. Совет министров Автономной Республики Крым, в котором я исполнял обязанности министра здравоохранения, создан решением Верховной Рады Автономной Республики Крым, который по Конституции Украины и Крыма имеет на это право. Постановлением номер 1674/14 28 февраля 2014 года. Кроме того, закон Украины про обеспечение прав и свобод громадян на правовой режим на тимчасово оккупованной территории Украины определял, что органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, і посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі та у межах повноважень у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Міністерство Криму до 16 июня 2014 року действовал на основании положения Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, которое разработано и утверждено в соответствии с нормативно-правовыми актами Украины, на что указывает сторона обвинения в обвинительном акте. Постановление окружного административного суда города Киева, признающего решение Верховной Рады Автономной Республики Крым об утверждении состава министров Автономной Республики Крым противоправно, вступило в законную силу, если вступило даже по сегодняшний день. Ранее 13 июня 2014 года, 10 июня того же года, я уже не работал.
Это был фрагмент последнего слова Петра Михальчевского, заседания суда в Киеве 9 июля, где он, ну, мы привели такой на 2,5 минуты фрагмент этого последнего слова, оно было намного больше, но какие-то базовые выводы вы могли сделать, да, на чем настаивает Петр Михальчевский, почему он невиновен. В своем последнем слове Михальчевский также отметил, что не имел отношения к организации российского так называемого референдума в Крыму весной 2014 года, ну и обратил внимание на то, что продолжал заниматься хирургической деятельностью, исполняя обязанности министра. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть возможность у наших слушателей звонить и реагировать на тему, или же оставляйте свои вопросы, комментарии у нас непосредственно под прямыми трансляциями в Ютубе или в Фейсбуке. Отмечу, что 13 июля после вынесения приговора судом в Киеве адвокат Петра Михальчевского Валентин Рыбин сообщил о том, что защита намерена обжаловать приговор. Валентин Рыбин, адвокат Петра Михальчевского, с нами на прямой телефонной связи. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, чего ожидаете от апелляции? Михальчевский — это не первый, да, бывший крымский чиновник, которого вы защищали и защищаете в судах. Вот как, по вашим оценкам, может дальше развиваться ситуация?
Я отмечу, что это действительно не первое дело относительно людей, которые остались и работали в Крыму в моем производстве. Я также защищал в 2018 году Фаруха Камалова. Это первый замместитель министра молодежи и спорта Автономной Республики Крым, который тоже занимался, будем так говорить, преступной деятельностью, а именно создавал спортивные детские площадки, обеспечивал тренировочные базы в Автономной Республике Крым, где тренировалась молодежь и население Крыма. И на этом тоже просидел 10 месяцев в СИЗО, вышел по угоде, уехал и воссоединился с семьей. И вчера он понял, Фарух Камалов, что шансов в Украине добиться правосудия фактически нет. Потому что Петр Семенович Михальчевский, находясь под защитой международного договора, а именно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, вчера просто был поражен, как и я, приговором Днепровского районного суда, который, невзирая на международные договора, обязательность на которые дала обязанность, по которым выдвинута, между прочим, и Украина, получил 10 лет тюрьмы. При этом мы вчера просто слышали, и я содрогался, как женщины, судьи, говорят, что для исправления Петра Семеновича Михальчевского, подумайте только, доктора, медика, который занимался обеспечением гражданского населения медицинской помощью, для исправления этого доктора необходимо 10 лет лишения его свободы. Ему уже 60, этому доктору. Давайте прикинем, 10 лет в тюрьме, 70 лет человек выйдет. Ну вот просто так, теоретически представим. Я думаю, что он просто не доживет до конечного дня в этом приговоре.
Валентин, я вам сразу тогда озвучу вопрос, который у нас сейчас есть под YouTube-трансляцией. Вот наш слушатель спрашивает, его же судят как министра, пособника оккупантов. Причем тут хирургия? Вот насколько действительно врачебная деятельность является иммунитетом в данном случае?
Абсолютно правильно. Речь не идет о врачебной деятельности, и он не пособник террористов. Международная конвенция четко говорит, что даже во время вооруженного конфликта люди, которые занимаются на территории оккупированной, а ведь все считают, что это оккупированная территория, если вчера об этом много раз говорили, Так вот, в конвенции четко написано, что те, кто занимается исключительно и только администрированием гражданских больниц, в том числе и медицинский персонал, пользуются покровительством и не подлежат никаким гонениям. Понимаете? Я же не говорю, что он именно врачебной практикой заслужил себе освобождение от ответственности. Я говорю о том, что он занимался исключительно администрированием гражданских больниц. И это, между прочим, судом воспринято как факт, потому что по статье 110 Уголовного кодекса Украины обвинения с него сняты. Петр Семенович Михальчевский считается невиновным в том обвинении, которое ему предъявляла прокуратура Автономной Республики Крым, якобы он принимал участие в организации крымского референдума в марте 2014 года. То есть это обвинение не доказано, а получается осталось одно обвинение. Просто человек на 10 лет отправляется в тюрьму за то, что он исполнял обязанности министра здравоохранения Автономной Республики Крым. Вот за это судят. При этом даже, ведь он же в последнем слове вы правильно опубликовали, спрашивают у суда, так в чем моя должность политическая была? Скажите, что я сделал не так и чем я нарушил какой закон Украины? На это мы ответ не получили. И я вам скажу как пример, уважаемый господин Ленур Аслямов, в этом же правительстве вместе с Петром Семеновичем Михасевским занимал должность исполняющего обязанности вице-премьера по гуманитарным вопросам. И что? Его за это судят? Нет. Мы добились освобождения главного отдела в отношении Крыма по 111, и оно пылится где-то там в недрах службы безопасности Украины по Автономной Республике Крым. Власть четко показывает, кого будут карать инакомыслящих, а кого будут оставлять на свободе.
Валентин, я тогда отдельно еще по Ленуру Ислямову остановлюсь в нашем эфире для того, чтобы как-то отбалансировать то, что вы сказали. Я хотела бы все-таки вернуться к тому, на что вы уже обратили внимание, что по одной из статей Петра Михальчевского признали невиновным, а в то же время по статье о государственной измене признали виновным. Объясните, пожалуйста, исходя из решения суда, которое вы, вероятно, уже получили на руки, каким доводом государственного обвинения по этой части прислушалась судья, и правильно ли я понимаю, что вам, как защитнику, не удалось доказать невиновность Петра Михальчевского по этой статье?
Значит, я вам хочу сказать, что суд в составе трех судей, там была не одна судья, а трех судей, Марченко, Левко и Мельниченко, подписав этот приговор, согласились с доводами стороны обвинения, которые были изложены в обвинительном акте. Эти доводы были перенесены в обвинительный приговор. Ни один из доводов стороны защиты о том, что обвинение четко не предоставляет, что фактически сделал Петр Семенович Михальчевский, находясь на должности министра здравоохранения, для того, чтобы совершить государственную измену. Эти доводы суд не воспринял стороны защиты эти доводы. Соответственно, все, что мы увидим в приговоре, а там 31 страница, это все из обвинительного акта. Это говорит о том, что суд конкретно, односторонне подходит к таким политическим процессам, выполняет конкретную функцию обвинения и выносит обвинительный приговор. Поверьте, у меня много знакомых, которые и в Европе в том числе, просто находятся в шоке от того, как можно человека, занимающегося гуманитарной деятельностью, официально занимающегося, при этом уже был 35 лет доктором и занимал должность главного врача клиники «Семашко», а крымчане не понимают, что это за клиника. Он же не просто так был назначен ниоткуда. Человек занимался медицинской деятельностью, в том числе административной, достаточно много времени. Понимал в административной, в медицинской сфере достаточно много. И именно поэтому он был назначен Верховной Радой Автономной Республики Крым на должность министра. Как человек-профессионал, понимающий в сфере здравоохранения.
Валентин, у меня тогда к вам вопрос, который, мне кажется, очевидным в этой ситуации. Вы обращаете внимание все-таки на то, что Петр Михальчевский врач, но у меня тогда вопрос, почему в условиях начала аннексии Крыма России, когда Петр Михальчевский видел, да, что фактически контроль над крымским правительством перебрала на себя Россия, почему он продолжал работать уже в подконтрольном России правительстве Крыма, ведь он мог уйти с этой должности, правильно, и продолжить заниматься врачебной деятельностью.
Послушайте, так это вот как раз-таки не преступление, продолжая работать в правительстве Крыма, министром здравоохранения, министром спорта, молодежи и спорта. Не преступление работать в Крыму. Поймите, для всего населения Крыма это шок, то, что произошло вчера. То есть давайте всех врачей, которые работают в поликлиниках, или водителей троллейбуса крымских, тоже будем привлекать к ответственности. Но они же работают.
Но вы говорите сейчас о том, что он работал врачом, а я вам говорю о том, что он работал министром. Это ведь немножко разные должности.
Я не говорю, что он работал врачом, занимая должность министра здравоохранения Крыма. Петр Сергеевич Михальчевский выполнял функцию по обеспечению лечебных учреждений Автономной Республики Крым, в том числе лекарствами, своевременной выплате зарплаты докторам и врачам и медицинскому персоналу, который там работал, обеспечению проведения соответствующих противоэпидемических мероприятий на полуострове. И ему, кстати, один из приказов, там всего было 5, которые он подписал, о проведении противохолерных там мероприятий, вменяют как совершение государственной измены. Вот о чем речь. Я не говорю о том, что он держал скальпель в руках, за это его нельзя привлекать к ответственности за госизмену. Я говорю о том, что на должности министра здравоохранения он не совершил государственные измены. И это знает любой человек, ну, абсолютно адекватный, вменяемый. Никто не может сказать, что доктор, работающий для обеспечения медицинских учреждений, является государственным изменником. Кому он изменил? Он же населению помогал, которое там живет.
Валентин, я тут поняла вашу позицию. У меня есть еще один вопрос относительно вот ситуации с Петром Михальчевским. Государственная измена – это особо тяжкое преступление, да, исходя из Уголовного кодекса Украины. Но, тем не менее, если я правильно понимаю, в отношении вашего подзащитного нет меры пресечения. И значит ли это, что до решения апелляционной инстанции Петр Михальчевский продолжает находиться на свободе? И как это получилось вот при рассмотрении этого дела?
Петр Семенович Михальчевский пребывает на свободе, поскольку его вина сейчас не доказана, приговор не вступил в законную силу. Мера пресечения ему была изменена 9 июля 2019 года с содержания под стражей на домашний арест. В дальнейшем мы добились изменения меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство, а в дальнейшем данная мера пресечения не была продлена судом. Сейчас Петр Семенович Михальчевский выполняет процессуальные обязанности, которые возложены на него Уголовно-процессуальным кодексом. Будет подана соответствующая апелляционная жалоба на данное решение суда, и в апелляционной инстанции будет приниматься соответствующее решение. Будет приговор засилен апелляцией, или будет новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции, или будет вынесен оправдательный приговор. Я уверен, что приговор по данному производству должен и может быть только оправдательным. Поверьте, такой позор Украина просто не переживет в Европе. В Европе этого не поймут. Как можно доктора, врача, который занимался администрированием гражданских больниц, закрыть в тюрьму на 10 лет? Но это просто непостижимо.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был адвокат Петра Михальчевского Валентин Рыбин. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от того, что 13 июля Днепровский районный суд Киева приговорил к 10 годам тюрьмы экс-главу подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Я напомню, что вот позиция прокуратуры Автономной Республики Крым, которая выступала гособвинителем в этом деле, в сообщении на своем сайте по итогам заседания 13 июля отметила, что гособвинение, цитирую, «отстояло справедливое наказание для Петра Михальчевского». По версии прокуратуры, Михальчевский возглавил незаконно созданное так называемое Министерство здравоохранения Республики Крым, таким образом оказывая, цитирую, «содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности во вред суверенитету и территориальной целостности Украины». Конец цитаты. И вот согласно сообщению украинской прокуратуры, министр непосредственно, цитирую, «принимал участие в реализации политики государства-оккупанта, направленной на легитимизацию оккупационной власти путем издания указов и распоряжения деятельности указанного министерства». Конец цитаты. Это было сообщение сайта прокуратуры Автономной Республики Крым. Позицию же защиты Петра Михальчевского вы могли услышать непосредственно у нас в прямом эфире. Был адвокат Валентин Рыбин. И тут, к слову, для того, чтобы предоставить возможность и отбалансировать эту историю, Валентин Рыбин упомянул о Ленуре Ислямове. Это генеральный директор телеканала АТР. И он с апреля по май 2014 года был заместителем председателя уже тогда подконтрольного России Совета министров Крыма в правительстве Сергея Аксенова. У Ленура Ислямова, конечно же, будет возможность прокомментировать то заявление, которое было сделано в его адрес, если он захочет. Я могу только отметить, что сейчас я вам даже приведу фрагмент. Вот моя коллега Катерина Некречева в 2018 году записывала интервью с Ленуром Ислямовым и задавала ему вопрос относительно его работы в правительстве под контролем Сергея Аксенова. И тогда Ленур Ислямов обратил внимание на то, что на тот момент он был, ну, как бы делегирован на эту должность Меджлисом крымско-татарского народа. Ну, и сам он настаивает на том, что его позиция на 100% проукраинская. Если вы хотите узнать вот просто дословно, что он говорил, это вам нужно на сайте Крым Реалии найти интервью под названием, назову сейчас публикацию, «У нас должны быть кулаки. Ленур Ислямов о деоккупации Крыма». Интервью за 1 апреля 2018 года. Я напомню, что 8-800-10-06-926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть возможность у вас нам позвонить или же оставить свои комментарии у нас под трансляцией. Для этого заходите или на YouTube-канал Крым Реалии, или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть возможность комментировать весь эфир. К нам же присоединяется по телефону прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Павел Чернышенко. Павел, добрый вечер.
Витаю вас.
Как в прокуратуре оценили решение суда 13 июля по делу Петра Михальчевского, особенно вот тот момент, что одну из статей обвинения, на которой настаивали в прокуратуре, все-таки судья решила, что Петр Михальчевский невиновен по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины?
На даний час вирок, який винесений Дніпровським районним судом, детально вивчається прокуратурою, за результатами чого буде сформована подальша позиція щодо необхідності його оскарження в апеляційному порядку або згоди з висновками, викладеними у ньому. На даний момент вивчається. Ще остаточна позиція не сформована.
Я еще хотела у вас спросить, ну вот такой момент, можно ли сказать, что позиция государственного обвинения, вот доказательная база по статье о посягательстве на территориальную целостность была, возможно, ну, слабая, потому что, исходя из решения суда, получается, что это инкриминируемое Петру Михальчевскому преступление судья, ну, посчитала необоснованным, вероятно, или как?
Зважаючи на складність збирання взагалі доказової бази для доведення винуватості особи в вчиненні такого кримінального правопорушення в даній ситуації, я вважаю, що прокуратурою спільно з органом досудового розслідування було зібрано всі можливі докази, навіть допитано ряд свідків, які свідчили і фактично їхні показання визнані доказами в даному кримінальному провадженні. Проте така позиція суду дійсно була сформована, була викладена в відповідному рішенні. Також такі позиції нам буде надана, нами буде надана відповідна оцінка при вирішенні питання оскарження чи не оскарження вказаного рішення.
Поняла. Я еще хотела обратить внимание на ту часть обвинения, которая касается государственной измены. Мы приводили фрагмент выступления Петра Михальчевского в суде 9 июля, когда у него была возможность выступить с последним словом. Он там в этом последнем слове указывал на то, что, ну, по его версии, есть целый ряд украинских документов, нормативно-правовых актов, которые, если обобщить то, что он сказал, никак не ограничивали его деятельность в подконтрольном уже России и правительстве Крыма. Как вы оцениваете эти заявления? Вы ведь занимаетесь в прокуратуре подобными делами других крымских чиновников, политиков. Действительно ли есть какие-то пробелы в украинском законодательстве, которые, ну, возможно, мешают доказывать вину по тем статьям, которые выдвигает прокуратура? И, возможно, потенциально это значит, что и в будущем у стороны защиты будет возможность ссылаться на эти документы?
Ми вважаємо, що такі заяви є необґрунтованими. На підтвердження нашої позиції, власне, є саме рішення суду. Я вважаю, що, незважаючи на, можливо, деякі прогалини, все-таки в законодавстві, все-таки безпосередня участь і діяльність незаконно створеному органі влади, а саме це – ви зазначили, що орган був незаконно створений, діяльність його відповідно нелегітимна і відповідно будь-яка діяльність особи, яка займає адміністративну посаду, яка фактично легітимізує своєю діяльністю діяльність окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим, у будь-якому випадку є незаконною. Это четкая позиция прокуратуры.
Вы отметили, что есть определенные трудности в том, чтобы собрать доказательную базу в подобных делах. Вы могли бы объяснить, чем эти трудности обусловлены и как вы уже вот спустя 6 лет с момента начала аннексии, уже исходя из опыта предыдущих подобных дел, как вы выходите из этой ситуации? Возможно, вы уже наработали какой-то механизм, как можно эту доказательную базу собирать.
Великі складності, звісно, пов'язані з відсутністю безпосереднього доступу до місця, вчинення кримінального правопорушення, це і проживання осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути допитані в якості свідків у кримінальному провадженні, факт їх перебування безпосередньо на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, унеможливлює власне здійснення їх допиту щодо можливості збирання доказів, фактично здійснюється в тому числі за допомогою безпосередньої співпраці з неурядовими громадськими організаціями, які вносять значний внесок для тої діяльності, яку ми робимо, і для забезпечення доведення вини окупантів.
Последний к вам такой вопрос, Павел. Мне кажется, что важно, чтобы прокуратура Автономной Республики Крым могла это прокомментировать. Предыдущий наш спикер, адвокат Петра Михальчевского Валентин Рыбин, он, ну, озвучил такие обвинения, да, в адрес украинских правоохранительных органов, органов правосудия относительно якобы избирательного подхода в подобных делах, делах о посягательстве на территориальную целостность или же о государственной измене. Фигурировала фамилия Ленура Ислямова в этом заявлении. Как бы вы отреагировали на обвинение в адрес, в частности, прокуратуры Автономной Республики Крым относительно того, что она избирательно подходит к тому, кого судить по этим статьям?
Жодної вибірковості в плані притягнення осіб до кримінальної відповідальності немає. Хочу зазначити, що в даному кримінальному провадженні суд розглядав справу, власне, в межах пред'явленого обвинувачення відповідно до обвинувального акту щодо тих фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважав встановленими. Обставини можливого вчинення кримінального правопорушення Ісламовим, про які зазначав адвокат, на даний час встановлюється органом досудового розслідування, це слідче управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, і їм обов'язково буде надана належна оцінка відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства.
Поняла. Спасибо вам. Это был Павел Чернышенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Опять-таки напомню, что упомянутый в нашем эфире уже Ленур Ислямов имеет возможность отреагировать на заявление, в частности, Валентина Рыбина, адвоката Петра Михальчевского. Пожалуйста, если у вас есть что сказать, вы можете связаться с редакцией «Крым Реалии», мы потом к расшифровке добавим вашу позицию. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от того, что Днепровский районный суд Киева 13 июля приговорил к 10 годам заключения бывшего главу Министерства здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Напомню, что Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года. Прокуратура инкриминировала ему посягательство на территориальную целостность и государственную измену, но согласно решению суда Михальчевский, признан виновен по статье о государственной измене. В то же время его признали невиновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Я же хочу отметить, что сейчас после небольшой паузы мы вспомним о еще одном похожем деле и будем обсуждать это уже в таком более широком контексте. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню, в эфире для вас работает Елена Римовская. И отталкиваемся мы сегодня от приговора по делу Петра Михальчевского, бывшего министра здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма. Напомню, что защита Петра Михальчевского планирует обжаловать это решение суда. К нам подключался в эфир адвокат Петра Михальчевского Валентин Рыбин. Была возможность у нас услышать и ответ, и реакцию прокуратуры Автономной Республики Крым на приговор по этому делу. Есть еще одна история, которую есть смысл упомянуть в рамках этого эфира. Это дело Василия Ганыша, бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Я напомню, что украинские силовики задержали его в апреле 2015 года при выезде из Крыма. Ганыша обвинили в государственной измене. В ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева признал бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Суд посчитал, что бывший депутат участвовал в голосовании за российскую так называемую Конституцию Крыма, чем способствовал подрывной деятельности России на территории Украины. Суд также расценил как противозаконное участие Василия Ганыша в российских выборах в городской совет Феодосии в сентябре 2014 года. Сам Василий Ганыш просил признать его невиновным и полностью оправдать. Он, в частности, заявлял, что был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения так называемого референдума о присоединении Крыма к России. 1 июля этого года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о задержании Василия Ганыша. По информации ведомства, его поместили в СИЗО Киева. И тут стоит обратить внимание, что на данном этапе приговор экс-депутату обжалуют в кассационной инстанции судебной. Поэтому в этой связи защита Василия Ганыша выражала определенное недоумение, потому что считали, что пока нет решения кассационной судебной инстанции, то такие меры не могут быть предприняты. Адвокат Ганыша Андрей Руденко сообщил, что ранее осужденный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия. А прокуратура Автономной Республики Крым таким образом, цитирую, привела в действие приговор суда. Перед эфиром мы связались с Андреем Руденко, адвокатом Василия Ганыша, и попросили его напомнить, почему защита настаивает на том, что решение суда по делу Василия Ганыша должно быть пересмотрено.
Очень важно изменить риторику и говорить о том, что Киев пункт подтверждает, что он принимал участие. Вот в чем вопрос. Очень важно, чтобы прокуратура говорила о том, и чтобы люди услышали, что подтверждает его госизмену. Мы считаем, что это вопрос прокуратуры. Мы не обязаны оправдываться. Очень много нарушений процессуальных прав. Это процессуальные нарушения права человека. По сути, вопрос заключается в том, что выборы органа местного самоуправления на оккупированных территориях, по нашему мнению, нельзя считать государственной изменой по своей сути. Честно скажу, не уверен, что общество сегодня готово слышать, готово понимать. Михальчевскому дали вчера 10 лет. Скажите, пожалуйста, назначенный незаконным органом Ленур Слямов, чем он лучше, хуже?
Это был комментарий Андрея Руденко, адвоката Василия Ганыша. Как видите, тут тоже фигурирует Ленур Ислямов, генеральный директор телеканала АТР, который с апреля по май 2014 года являлся зампредседателя подконтрольного России Совета министров Крыма. И опять-таки напомню, что у Ленура Ислямова есть возможность отреагировать на эти заявления адвокатом Василия Ганыша и Петра Михальчевского. Я же сама добавлю от нас, что я в процессе подготовки к эфиру нашла, в принципе, уже Ленур Ислямов комментировал свое участие в этом правительстве и обращал внимание на то, что он был делегирован на должность Меджлисом, и обращал внимание также на то, что это было самое начало аннексии Крыма России, и были предприняты такой ряд решений, которые предпринимались для, как реакция, на какие-то события, которые происходили в режиме реального времени. Сам Ленур Ислямов настаивает, напомню, на своей про украинской позиции. И тут к нам присоединяется по телефону Тарас Ибрагимов, наш коллега-корреспондент Крым Реалии. Тарас следил за ходом судебного процесса по делу Петра Михальчевского. Тарас, приветствую тебя в нашем эфире.
Здравствуйте.
Удивило ли тебя решение суда в деле Петра Михальчевского, вот то, что его признали виновным в государственной измене, в то же время признали невиновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины?
Да, наверное, не удивило, потому что мы наблюдали, ну, если говорить о контексте таких дел, о государственной измене в отношении в том числе чиновников или каких-то видных фигур, которые занимали так или иначе были вовлечены в политику или общественную деятельность в Крыму после аннексии, то мы же можем вспомнить в том числе дело бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша, и там тоже был обвинительный приговор, и там 12 лет, здесь 10 лет, минимальная санкция этой статьи 10 лет. Ну, как-то, наверное, не удивило. Я предполагал, что там будет обвинительный приговор. Я думаю, что я удивлюсь, если апелляция засилит этот обвинительный приговор. Я думаю, что все-таки мы можем, вот, ну, по моим прогнозам, мы можем говорить о том, что, скорее всего, в апелляции мы увидим какой-то поворот. То есть решение суда первой инстанции однозначно должно было быть, как мне кажется, обвинительным. Ну, то есть там никаких интриг или каких-то поворотов неожиданных, мне кажется, не ожидалось. А вот апелляция, это будет интересно, и оставит ли она в силе, или все-таки как-то изменит решение суда первой инстанции. Вот это да. Ну, скорее, меня больше удивляет, вот я два дня ходил на эти судебные заседания, и внимательно вчера слушал весь приговор, то есть судья его зачитывал 2 часа, и то, что меня удивило, если говорить про удивление, то это то, насколько неверно, с моей точки зрения, уголовно-правовая оценка действиям или преступлениям, которые вот по версии прокуратуры и обвинения и следствия совершил Петр Михальчевский, занимая пост министра. То есть я тут напомню, что речь идет о 2 статьях, это государственная измена и обвинение в сепаратизме. Это статьи, кстати, Уголовного кодекса, они идут и зачастую вменяются вот вместе, то есть идут в такой паре. И сепаратизм — это более легкая статья, госизмена более тяжелая, там 10 лет как минимум, ну это минимальный порог. И в деле Петра Михальчевского суд оценил его действия, которые, кстати, вот почему и статья по сепаратизму была, суд ее, ну, как бы, оправдал по ней Михальчевского, то есть следствие инкриминировало вот сепаратизм, как оно расценило, почему в сепаратизме его обвиняли, то, что он якобы организовал в больницах это голосование по так называемому референдуму о присоединении полуострова к России 16 марта 2014 года. А то, что он занимал пост министра, это следствие оценило как государственную измену. И вот здесь у меня, например, как вот наблюдателя и слушателя, который присутствовал на этих судебных процессах, возникает вопрос, как вот организацию референдума, которую в итоге не доказали, или там помощь в организации референдума, мы расцениваем как сепаратизм, а должность министра 3 месяца мы оцениваем как государственную измену. Вот тут у меня возникает очень много вопросов. Вообще, я бы, знаете, это такое государственная измена понарошку, потому что, конечно, однозначно человек должен нести какую-то ответственность и понимать, что, занимая должность в органах оккупационной власти, он, скорее всего, понесет эту ответственность так или иначе, или если, ну да, вот так или иначе есть там необратимость правосудия, вот, и для Михальчевского она наступила. И я думаю, что здесь просто как-то неверно оценили его преступление и то, что он совершил вот на посту министра, потому что 2 часа я слушал о том, как суд цитирует какие-то фрагменты его интервью местным изданиям, где человек рассказывает о том, что у нас там будут изменения в сфере медицины, что эта медицина там улучшится или ухудшится, что крымчанам нужно получать страховые полисы, а, соответственно, нужно получать российские паспорта. И, соответственно, суд делает вывод, что таким образом Михальчевский принуждал местное население к получению российских паспортов. Но как бы у меня здесь, вот, например, даже вот в этом фрагменте есть вопросы к причинно-следственной связи, как вот следствие и суд приходят к таким выводам. И, ну, как, то есть мне кажется, что здесь не был учтен контекст и желание вот разбираться глубоко в этом, в материалах этого дела. То есть мне кажется, что в этом плане и суд, и следствие занялись таким формализмом. Хотя я не отрицаю, я считаю, что, скорее всего, да, человек должен нести ответственность за, вот, ну, как минимум, за занимание должности вот, да, в оккупационных органах власти. Но насколько вот добросовестно подошел к этому вопросу суд и следствие. В первую очередь следствие. У меня, конечно, вопросы.
Я поняла. Спасибо. Это были впечатления от суда и решения суда в деле Петра Михальчевского, корреспондента Крым Реалии Тараса Ибрагимова. Я тут только добавлю, что вот мы уже упомянули не только о деле Петра Михальчевского, но и о деле бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша. Это не единственные дела, которые связаны с крымскими бывшими чиновниками или политиками за эти 6 лет на материковой части Украины. Тут можно упомянуть о деле, которое было не так давно, члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Было также дело бывшего заместителя министра спорта в подконтрольном России правительстве Камалова, о котором упоминал адвокат Валентин Рыбин. Было дело уже депутата Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, доверенного лица президента России Владимира Путина на российских выборах в Крыму в 2018 году Елены Одноглазовой. И есть действительно довольно-таки разные решения судов по этим разным делам. Например, те же Осьминин, Одновол или же Камалов, они получили срок условно. Ну, это такая тема, к которой мы, вероятно, будем еще обращаться в эфире радио «Крым Реалии» не один раз. Я только напомню, что как минимум по делу Петра Михальчевского позицию обвинения, позицию прокуратуры Автономной Республики Крым вы могли услышать в эфире радио «Крым Реалии». Если вы вдруг это пропустили, вы потом можете этот эфир посмотреть в записи или найти расшифровку у нас на сайте, то, как прокуратура реагирует, в частности, и на доводы позиции защиты. Мы же сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Вечернее шоу.
Стоит отметить, что Украина сейчас работает над созданием концепции переходного правосудия, которую планируют внедрять, в частности, в отношении нынче аннексированного Крыма. Правосудие переходного периода – это процессы, как судебные, так и несудебные процессы, механизмы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений прав человека. Если обобщить, то ну, реализация этой концепции на практике будет означать, например, кого наказывать за работу на Россию в Крыму, а кто получит статус жертвы. 25 июня Офис президента Украины цитировал постоянно представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича о том, что текст концепции уже готов и в ближайшие дни будет направлен в офис президента. Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, с нами на прямой телефонной связи. Антон Александрович, добрый вечер.
Витаю.
И вы, конечно, можете меня поправить, если я очень уже обобщила, что из себя представляет концепция переходного правосудия. Я начну с того, что спрошу, вот насколько та концепция, над которой сейчас работаете и вы, и рабочая группа профильная, насколько она учитывает опыт дел, например, бывшего министра Михальчевского, бывшего депутата Василия Ганыша и другие похожие крымские дела, которые имели место быть на материковой части Украины за эти 6 лет.
Ну, наш проект концепції перехідного правосуддя, він в цілому враховує досвід і всіх тих судових справ, які ми мали у нас в Україні, і щодо Криму, і щодо Донбасу, тому що дуже важливо говорити про те, що концепція перехідного правосуддя, вона стосується обох частин тимчасово окупованої території України, як Криму, так і Донбасу, тобто вона жодним чином не розрізняє ці ситуації і говорить, що це все є один міжнародний збройний конфлікт, спричинений збройною агресією Російської Федерації проти України. І тому, безумовно, ми брали до уваги, ми, члени робочої групи, брали до уваги все те, що відбувалося у нас в Україні, і, безумовно, також брали до уваги кращий міжнародний досвід, який ми мали протягом років, що складався в різних регіонах світу. Тому ми справді вважаємо, що цей текст, він є відображенням того, як найкраще розуміти перехідне правосуддя і питання захисту прав людини в умовах збройного конфлікту, який у нас, на жаль, наразі досі триває на території України. Збройного конфлікту, звісно, окупації.
Я могу предположить, что наших слушателей из Крыма может интересовать вот в этом контексте вопрос, решили ли вы уже, ну, кто из крымчан может быть привлечен к уголовной ответственности после деоккупации Крыма или же, возможно, на этапе внедрения концепции переходного правосудия, если эти этапы не совпадают, то есть определили ли вы для себя, кого можно считать виновным в сотрудничестві з Росією?
Ну, бачите, ситуація полягає у тому, що концепція перехідного правосуддя, як ми її зараз бачимо, і, в принципі, це є точка зору всієї робочої групи та інших колег, експертів, це є досить рамковий документ, і це не є кримінальний кодекс. Тобто ми не можемо говорити про притягнення певних осіб до відповідальності на основі цієї концепції перехідного правосуддя. Більше того, якщо все складеться так, як ми зараз бачимо розвиток ситуації, а саме, що концепція перехідного правосуддя буде затверджена у вигляді, у формі указу президента України, відповідно, ми не можемо говорити про притягнення громадян до відповідальності фізичних осіб, індивідів, до відповідальності на її основі. Концепція перехідного правосуддя містить дуже важливі, такі, я б їх назвав, реперні точки, так, від яких треба відштовхуватися, які будуть встановлювати спільні орієнтири для, в тому числі, притягнення до відповідальності. Зокрема, наприклад, що за воєнні злочини, за злочини проти людяності, за інші грубі порушення прав людини не може бути ані амністії, ані помилування. Тобто, що відповідальність за такі порушення обов'язково повинна настати. Так, це перше. Друге, що чиновники, які обіймали, так звані чиновники, звісно, які обіймали топ-посади у окупаційних адміністраціях, як щодо Криму, так і щодо Донбасу, вони теж будуть притягатися до відповідальності за свої злочини, за свою діяльність проти України. Також концепція містить певні положення щодо люстрації, тобто щодо неможливості займати певні політичні посади, посади в органах місцевого самоврядування для осіб, які брали участь у, скажімо так, важливій діяльності на боці держави-окупанта. Але ну, повноцінного такого каталогу, умовно кажучи, так, от, щоб ми могли зараз сказати, що такі особи будуть притягнені до відповідальності, інші не будуть, цього не може бути в концепції, оскільки це питання конкретно закону, відповідного і відповідних змін до кримінального кодексу також. Тобто це ті заходи, які мають бути вчинені на виконання концепції. Тобто ми бачимо це таким чином, що якщо все складеться добре, після затвердження концепції перехідного правосуддя, уряду має бути доручення розробити відповідний план заходів на виконання цієї концепції. І от у цьому плані заходів будуть відповідні проекти законів, проекти постанов Верховної Ради України, які відповідно визначатимуть в тому числі і питання відповідальності. Тож це все в роботі, і сама концепція як рамковий документ на ці питання відповісти не може, однак одразу зазначу, що якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, скажімо там, медсестрою, так, то безумовно про жодне притягнення до відповідальності такої особи мова бути не може. Але ще раз зазначу, що це питання окремого законодавчого регулювання, ну, яке наразі поки що в державі відсутнє.
У нас остается одна минута, я все же уточню. 25 июня вас цитировал Офис Президента, вы анонсировали, что передадут концепцию в Офис Президента в ближайшее время. На каком сейчас этапе концепция переходного правосудия?
Текст, по сути, финализовано. Я думаю, що це справа найближчих, я не знаю, тижня-двох.
Поняла.
Але строки, ви розумієте, але строки – це завжди питання досить сенситивне, але текст в цілому фіналізовано.
Тижня-двох передачі в Офіс Президента, да, ви маєте в виду?
Так, безумовно. Ну, а потім це наступний етап роботи, який ми також будемо вести для того, щоб це все завершилося результативно.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Я напомню, что Украина сейчас работает над созданием концепции переходного правосудия. По словам Антона Кориневича, в ближайшее время будет текст этой концепции направлен в офис президента Украины. Что ж, мы затронули разные аспекты в нашем сегодняшнем эфире, в этой части нашей программы. Начали мы с дела Петра Михальчевского, по которому был вынесен приговор 13 июля. Упомянули о деле Василия Ганыша и других крымских бывших чиновников, политиков. Была возможность поговорить у нас и с защитой Петра Михальчевского, и с стороной государственного обвинения, с прокуратурой Автономной Республики Крым. У всех, кто был упомянут в этом эфире, но у него не было возможности прокомментировать, эта возможность всегда есть, всегда можете связаться с редакцией Крым Реалии. Мы же продолжим через несколько секунд, поговорим о решении суда по делу Олега Зубкова в Крыму.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. В студии для вас работает Елена Римовская. И расскажем вам о том, что подконтрольный России Белогорский районный суд Крыма во вторник, 14 июля, признал владельца парка «Львов Тайган» Олега Зубкова виновным по делу об укушенной туристке Ольге Соломиной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд оштрафовал Олега Зубкова на 400 тысяч российских рублей. Об этом сообщил сам бизнесмен после окончания суда. Давайте послушаем, что он сказал.
Я считаю, что из той ситуации, в которой мы были два этих года долгих, судья приняла наименьшее решение, которое по тяжести, которое могла принять. Вы знаете, что в Российской Федерации статистика оправдательных приговоров, она почти равна нулю. Судья давала оценку всем свидетельским показаниям, всему тому, что было, находилось в этом многотомном деле. Пришлось это еще раз выслушать. Какие-то вещи меня удивили. Например, почему суд, вызвав всех специалистов Запашных, Гончаровых и прочих в судебное заседание по своей, собственно говоря, инициативе. При этом в приговоре сказал, что их заключение как специалистов расценивается критически, они дали только оценку, характеристику Зубкову, и так далее. Ведь это не мои были свидетели, это были свидетели, которые найдены были как лучшие специалисты в этой отрасли. Многое непонятно мне, удивляет и меня, и адвокатов, но я думаю, что адвокаты внимательно разберутся с этим делом. По итогу я получил штраф 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Да. Гражданский иск Ольги Соломиной, она имеет на него право, но он будет передан в отдельное производство. Причем суд уже критически отнесся к разным ее заявлениям о судебных издержках, и из многочисленных, на несколько сот тысяч рублей судебных издержек он удовлетворил только 109 тысяч рублей. 109 тысяч рублей, судите сами, где-то нужно было и жить Ольге Соломиной, адвокаты и так далее, транспортные расходы. Я считаю, что это небольшая сумма. Но были не удовлетворены иски на 58-57 тысяч рублей. Ольга Соломина проживала в Ялте, в каких-то пансионатах, домах отдыха, и суд не счел это, приемлемым доказательством, поскольку судебные заседания проходили в Белогорске. Судом дана большая оценка всему. Еще раз повторяю, что, учитывая обвинительный уклон наших судов, я считаю, что судья даже не пошла на требования прокурора, тем более уж потерпевшая в реальном сроке, не пошла на требования прокурора, никакого условного срока Олег Зубков не получил. Ну, а то, что я сидел в местах заключения 9 дней, судья посчитала как смягчающее обстоятельство. И максимальный штраф, который 500 тысяч рублей, был снижен до 400 тысяч рублей. Так что за 100 тысяч я посидел.
У вас была возможность услышать, что сказал Олег Зубко, владелец парка Львов Тайган, после заседания суда 14 июля. Отмечу, что Белогорский районный суд Крыма, подконтрольный России, 14 июля признал Олега Зубкова виновным по делу об укушенной туристке в парке Львов Тайган и оштрафовал его на 400 тысяч российских рублей. Я вижу, что у нас есть часть слушателей, которые пишут под YouTube-трансляцией, что Олег Зубков не виновен, а кто-то спрашивает, вот, например, а сколько Зубков за укус львом заплатил бы в США? 400 тысяч рублей, не думаю. Вот такой вот у нас комментарий под нашей трансляцией. Адвокат Олега Зубкова Арман Петросян сообщил, что защита хочет подать апелляцию на решение суда о штрафе. Об этом он сообщил после решения суда 14 июля.
С Олегом Алексеевичем мы полностью все согласуем. Полагаю, что все-таки будет подана апелляционная жалоба. Я как защитник, считаю, и как адвокат Кремлева, мы считаем, что доводы, которые изложены в приговоре суда, являются необоснованными, не соответствующими как нормам материального, так и процессуального права. Наше мнение как было, так оно и осталось. Я считаю лично, что уважаемый Олег Алексеевич, он невиновен. Какую даст правовую оценку Верховный суд Республики Крым, будем ждать. Я более чем уверен и верю профессионалам своего дела, судьям Верховного суда Республики Крым. Подождем, увидим. Но самое главное сегодня у нас случилось. У нас свобода.
Мы можем дойти до Верховного суда Российской Федерации.
Стоит напомнить о том, что предыстория этого вопроса. В июле 2018 года сообщалось, что в сафари-парке Тайган лев укусил туристку из России Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника директор Тайгана Олег Зубков был рядом, но, цитирую, не смог сразу утихомирить своих животных. Предлагаю послушать, что сама Соломина рассказывала ранее в интервью телеканалу «Крым-24».
И вот последние кадры, он говорит, вот давай еще с молодым львом сфотографируемся. Вот, и я помню уже только, что меня схватил за руку, потащил по земле. Я закрыла глаза, съежилась и подумала, что меня сейчас разорвут. Все. И через несколько секунд, это все равно длилось секунды, конечно, через несколько секунд я очнулась на ногах. Пока мы ждали врача, 40 минут мне администратор, которая принимала деньги, она обрабатывала мне перекисью руку. Со мной в это время говорили, чтобы я не теряла сознание. Вот, через 40 минут приехала врач и лидокаином, обколов мне руку, зашила все раны. Обезболивающего не было препарата, антибиотика не было. Когда я уже просто по стенке от боли сползала, я говорю, ну что-то дайте обезболивающее. Я сказала, в годы войны дают стакан спирта и зашивают руки.
А что дали вам?
Коньяк. Я у него спросила, скажите, пожалуйста, мне все эти сутки оказывала помощь ветврач? Он говорит, да, это ветврач. И когда Олег Алексеевич в 4 часа вернулся, он мне сразу же сказал, Ольга, вам нужна госпитализация, я вам все оплачу в частной клинике «Генезис», при условии, что вы скажете, что вас укусила собака.
Это была версия, которую озвучила Ольга Соломина, которая, собственно, и подавала иск на Олега Зубкова. Она настаивает на том, что вот так вся эта ситуация выглядела. В то же время можно напомнить о том, что Олег Зубков утверждает, что якобы Ольга Соломина была в состоянии алкогольного опьянения, когда она пользовалась вот этой услугой, фотографией со львами, прогулкой со львом. Ну, это как раз заявление сама Ольга Соломина не комментировала. И стоит отметить, что решение суда 14 июля она пока тоже публично не комментировала. Но о чем нужно напомнить, что 3 февраля в рамках этого дела подконтрольный России Белогорский районный суд Крыма во время заседания арестовал Олега Зубкова, рассказывали мы об этом в нашем эфире, отпустили Олега Зубкова 11 февраля. Подконтрольный России Верховный суд Крыма тогда принял решение об изменении меры пресечения в отношении Олега Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на запрет определенных действий, ограничили передвижение, выход из дома для Олега Зубкова, но как минимум тогда, 11 февраля, он был освобожден из-под стражи в зале суда. И как и тогда, 11 февраля, когда радио Крым Реалии следили за ходом судебного заседания по делу Олега Зубкова, так и 14 июля, ну, несколько десятков, как минимум, сторонников Олега Зубкова собрались под судом и высказывали надежду на оправдательный на приговор и на то, что, ну, не будет, да, очень жесткое решение в отношении Олега Зубкова. Я отмечу, что в феврале, тогда после задержания Олега Зубкова, Ольга Соломина заявляла, что для нее было неожиданностью задержание Олега Зубкова, и она утверждала, что она не хочет для бизнесмена тюремного заключения, положительно оценивая деятельность парка Львов-Тайга, но она считает, что смертельно опасной, как она тогда сказала, является непосредственно вот эта услуга прогулка со львами. Ну, напомню, что подконтрольный России Белогорский районный суд Крыма 14 июля признал владельца парка Львов-Тайга Олега Зубкова виновным по делу об укушенной туристке Ольге Соломиной и оштрафовал Олега Зубкова на 400 тысяч рублей. Рассказали мы вам все самое важное и интересное за этот день. Будем следить за развитием ситуации. Напомню, что вы можете не только слушать радио Крым Реалии, но и заходить на сайт Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей. Хорошего вам вечера. Елена Римовская с вами прощается.